Районы, кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Районы, кварталы», как всегда, по четвергам на волнах 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков. Мы программу эту даем в записи, к большому сожалению, моему личному, но все зависит от нашего гостя. Очень часто сегодня у нас в гостях Дмитрий Юрьевич Лапшин, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. Высокая занятость, интенсивность работы не позволяет просто приходить к нам в студию тогда, когда это нам бы хотелось. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Очень рад, что появилась возможность хотя бы записать с вами интервью, потому что, как выясняется, наши слушатели, а у нас своя специфическая аудитория у программы, люди чаще подготовленные, не все представляют, что есть департамент градостроительства, каким образом строится его работа, как он взаимодействует с архитектурным, градостроительным сообществом Перми. Вот давайте с этого и начнем.
Давайте. Ну, основные задачи департамента, они сводятся к нескольким направлениям. Одно направление – это обеспечение градостроительной деятельности на территории города. То есть, это разработка генерального плана, разработка проектов планировки территории, на основании которых будут либо строиться линейные объекты, либо происходит дальнейшее планирование программ комплексного развития, там, в том числе строительство там, сети, социальных сетей и прочее. То есть, определение, так скажем, будущих правильных нагрузок на территорию города. А потом значимое направление, связанное с формированием и предоставлением земельных участков многодетных. Это тоже как бы целый пласт работы. Может быть, это в последнее время как раз даже одна из самых важнейших функций получается в связи
с программой.
Да, в связи с этими соответствующими программными решениями. Также департамент занимается тем, что разрабатывает проекты межевания территории. Причем хотелось бы сразу же сказать для жителей многоквартирных домов, что департамент не занимается постановкой на кадастровый учет и межеванием участков, которые уже поставлены на кадастровый учет, пусть даже декларативно. К сожалению, в силу закона это могут сделать только собственники этих участков. А многие жители обращаются зачастую в департамент с просьбой размежевать их территории, а мы не можем вмешаться там, в деятельность собственников. Также еще одной большой задачей является, скажем, поддержание строительного комплекса в виде обеспечения их такой документации, как выдача разрешений на строительство, продление разрешения, выдачи документов на ввод в эксплуатацию. Что еще можно отметить? Достаточно тоже отдельный и серьезный пласт работы – это создание документов, касающихся архитектурного облика. Например, департамент разрабатывает, опять же, по пока утвержденной своей программе, колерные паспорта на центральный планировочный район города. То есть, мы пытаемся обеспечить наших коллег из ЖКХ, из Управления внешнего благоустройства документацией, которая бы позволила выполнить работы и осметить даже работы, которые связаны с ремонтом фасадов как жилых зданий, административных зданий, упорядочить размещение на них рекламной вывески и инженерное оборудование, там, кондиционеры, а также разобраться с тем, какие применить материалы для благоустройства, именно там тротуары, бордюры, ограждения, то есть вот таким направлением. Также мы занимаемся и тем, что согласовываем всевозможные архитектурные решения, которые нам приносят уже, так скажем...
Подрядчики и застройщики.
Да, подрядчики и застройщики. Ну, в основном это происходит, скажем, в добровольном порядке. То есть, когда они самостоятельно хотят убедиться в том, что это решение не будет противоречить градостроительной политике или не будет, ну, скажем, наоборот, будет вписываться в ту архитектурную среду города. Также занимаемся именно согласованием работ с озеленением связанным, парки, скверы. Ну, именно рассматриваем и согласовываем. Хотелось бы отдельно отметить, что департамент не занимается согласованием размещение оружейных комнат, как часто к нам вот обращаются, но, тем не менее, это давно уже не функция даже администрации города. И также департамент градостроительства не занимается самовольными постройками, это функция районов, и также земельным контролем, то есть самовольное занятие земельных участков.
Вот это очень важно. Очень много по этому поводу есть обращений, полагаю, и тонете в отписках от
Безусловно, приходится работать с каждым обращением гражданина, но работа в этом случае сводится к тому, что мы перенаправляем его заявление в администрацию района, указывая на то, кому нужно, указывает уже главе администрации города, администрации района, на тот сигнал, который поступил от жителей. Хотя эта дорога могла быть гораздо прямее и короче, если бы жители, видя на своей территории там, объекты, которых беспокоят, в которых они сомневаются, что они строятся без разрешения, направить непосредственно в район. Сейчас мы установили специальную электронную программу, которая позволяет на любом отдаленном компьютере, пока администрация, мы планируем, что это будет и в свободном доступе, определить, имеется ли на этом земельном участке, который они могут выделить, любой пользователь на карте, разрешение на строительство, выдан ли градостроительный план, вот, и, соответственно, принимать решение. Причем решение принимать достаточно... В ранний период, не когда уже объект построен, а только вот на стадии его начала воплощения, когда и урон еще небольшой. И даже если нарушитель будет выявлен, который пошел на это несознательно, там ошибочно предполагая, что не нужны какие-то действия, он тоже будет вовремя остановлен, не нанесет ущерб и городскому пространству. Точно так же и занятие муниципальных земель. Очень многие думают, что при появлении там нестационарных торговых объектов на муниципальной территории, так как внешним обликом занимается департамент градостроительства, нужно направить обращение именно туда. Мы, конечно, фиксируем все эти моменты даже для себя, там ведем статистику определенно и контролируем потом исполнение совместно с другими уже уполномоченными на это органами.
Но... Это не ваша обязанность, да, согласовывать внешний вид. Это... А кто этим занимается сейчас?
Не то чтобы согласовывать внешний вид, не наша обязанность. Такой обязанности не поставлено градостроительным кодексом перед застройщиком. Он имеет право, просто получив экспертизу, либо, если это не экспертируемый объект, просто получив проектную документацию, где... уполномоченное там, лицензией там, или допуском на это лицо разрабатывает архитектурное решение. И мы не вправе сомневаться в том, что в его профессионализме мы должны эти документы принять, рассмотреть в течение 10 дней, выдать разрешение на строительство или возведение объекта.
Очень много в вашей речи сейчас звучало слово «согласование». И традиционно в восприятии обывателя согласование – это долгая бюрократическая процедура. Я знаю, что есть нормативные акты, обязывающие вас действовать, разбираться с документами и обращениями в течение определенного времени. Но все-таки содержание этого самого согласования – это просто переписка, это обмен бумаг или это экспертизы? Если да, то какого характера экспертизы? Ну, скажем, вот по согласованию объектов капитального строительства, когда застройщики, когда вы работаете с застройщиками.
По этому направлению, к сожалению или к счастью, не знаю, но законодатель не определил возможности органов муниципалитета экспертировать объект. На то выделены соответствующие организации. Это вневедомственные экспертизы, государственные экспертизы и ответственность саморегулируемых организаций, которые дают допуски проектировщикам. Соответственно, они, государство в свое время им перепоручило свои полномочия, а муниципалитет, в частности департамент, рассматривает наличие согласованной документации, которую они внутренне своим приказом согласовывают в определенном порядке, наличие экспертизы, а даже не ее содержание, если есть положительная экспертиза, если есть права на земельный участок, оформленные соответственно, то в течение 10 дней департамент градостроительства выдает разрешение на строительство. Другое дело, что...
Ну, можете отказать.
Конечно, в момент этого рассмотрения несколько... Причем строго говоря, перечень ограниченный и закрытый прямо в градостроительном кодексе. То есть, его расшить невозможно, потому что на очень, так скажем, на верхнем документе описаны случаи отказа. Это либо некомплектность документации, то есть, можно принести обложку, да, и сказать, что это проекта, в нем ничего нет, и не приложить никаких документов, да, на земельный участок. Либо недостоверные сведения. Больше mm-hmm. ничего. То есть,
причем, это достоверные сведения.
Достоверные сведения уже проверяются нами самостоятельно с помощью межведомственных запросов. Например, человек может не подавать документы на земельный участок, а подать градостроительный план. Ну, то есть он должен принести только свой паспорт, да, и документацию. Мы запрашиваем, во-первых, нет ли в Росреестре и в кадастровой палате нет ли ограничений на этом земельном участке, которые могли быть уже нашли свое отражение, которые бы запрещают тот вид строительства или вообще строительство. И проверяем на соответствие градостроительному плану, которую либо сами выдаем, это вот тоже еще отдельный как бы, пласт работы, это выдача градостроительных планов, которые позволяют начать проектировать. Вот, но, соответственно, на соответствие ему, прошу прощения за тавтологию, мы и проверяем. Если объект выходит за зоны допустимого размещения или превышает регламенты, определенные этим документом, то это является причиной отказа, так как документы между собой не совпадают. Например, градостроительный план выдан на двухэтажное административное здание, приносится документация на семиэтажный жилой дом. То есть, очевидно, там несоответствие. То есть, необходимо либо получить новый градостроительный план, если зонирование территории позволяет такой вид строительства вести, то есть, либо переделывать объект.
Контролирующие функции – важная часть работы, ну, а консультационные услуги со стороны департамента можно получить? Ведь немногие знают, конечно, как действовать реально.
Просто. Конечно. Во-первых, у нас еженедельно проходит прием граждан всеми руководителями подразделений, и два раза в месяц принимаю я. То есть, то количество людей, которые можно принять в течение двух часов, там, записывают накануне.
Ну, даже я, очевидно, понимаю, что это не ничтожно мало, ну, по сравнению конечно, с тем количеством вопросов, которые есть.
Конечно. А почему такое, именно такое достаточно как бы кажущее, скудное расписание существует? Потому что, а как же можно отказать в выдаче консультации всех тех граждан, которые написали письма? Потому что с любым вопросом, который обращается гражданин, мы точно так же работаем, отвечаем ему в течение месяца, и это ну, огромный вал работы. Но при этом существует такие моменты, как, например, при проектах перепланировок или переоборудования помещений из жилого в нежилое, которыми, опять же, занимается именно районная администрация.
Сплошь и рядом. Первые этажи да, у нас есть, активно
опять же, да, хотел под коммерческую недвижимость выводится. Этим занимается именно согласованием районной администрации, но мы, тем не менее, консультируем и согласовываем в отношении архитектурного облика фасада входной группы. Добиваемся для того, что добиваемся того, чтобы появлялись элементы, которые бы обеспечивали доступность маломобильных граждан. Ну и, соответственно...
Ну, это ваша обязанность. Соответствовать законодательству в этой части.
Субъективно, возможно, для многих, но мы смотрим на соответствие проектного решения архитектурному облику всего здания. То есть на качество работы архитектора. В этот момент происходит у нас достаточно как бы неформальное общение с приходом либо заказчика работ, но, конечно, предпочтительнее видеть все-таки творческого человека, архитектора, которому можно высказать замечание, которого он понимает, как поправить. И ему, в отличие от заказчика, бывает стыдно с некачественной работой прийти. Поэтому он, зная, что будут принимать именно его, не каждый согласится сделать, извините, халтуру, а старается уже сделать что-то более-менее приемлемое, хотя все понимают, что диктует свои условия заказчик ровно от своей предполагаемой стоимости, которую он собирается вкладывать.
Да, из экономической обоснованности. Но, тем не менее. Давайте как раз о коммерческой составляющей ваших взаимоотношений, в том числе и с подрядчиками, застройщиками, поговорим после короткой рекламы. На
районы, кварталы.
Возвращаемся в эфир. Напомню, Дмитрий Юрьевич Лапшин, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Краевого центра, у нас сегодня в гостях. Вы все время находитесь на передовой во взаимоотношениях с бизнесом, с деньгами, с людьми, которые собираются застраивать. Все-таки это очень емкая с финансовой точки зрения отрасль. И здесь все время возникает спор между нормативами, между архитектурной обоснованностью, скажем так, условно, и обоснованностью экономической, в части, например, этажности. Вот тут мне хотелось бы поговорить с вами, потому что, ну, де-факто вы сейчас и тот самый главный архитектор Перми, должности которого, вот, к сожалению, пока нет, но должна вот-вот появиться вновь. И это ваша задача — находить точки соприкосновения с бизнесом, пытаясь каким-то образом соблюсти правила, обозначенные генпланом, не говоря уже о том, как к нему относятся. Так?
Так, да, это так. Хотелось бы сразу сказать о чем, что именно градозащитный кодекс в современной его редакции не оставляет возможности, что начальнику департамента, что главному архитектору рассматривать объект строительства как предмет архитектуры, предмет художественный, выразительный, а даны лишь инструменты, которые называются правилами землепользования и застройки, которые департамент в той или иной там, степени успешности пытается применить в городе в виде создания определенных регламентов. Для чего?
Исключительно технических.
Технические регламенты, которые могут включать в себя не только высоту, а достаточно как бы расширенный перечень требований, например, отступ от красных линий или отсутствие этих отступов, высота первого этажа.
А что есть красные линии здесь? Это границы участка?
Это границы, отделяющие территорию общего пользования от территорий, которые могут быть использованы для частной застройки. Эти так называемые границы кварталов, которые красными линиями, что у нас может отделены? Это или улицы и дороги, это газоны, скверы, определенные там, ну, территории, набережные, ну и подобные вещи. То есть та территория, которой должны беспрепятственно пользоваться все.
Маленькое-маленькое лирическое отступление. Просто знаю, что вы будете у нас в гостях. Меня коллега попросил задать вам вопрос по поводу парковок, которые обустраивает муниципалитет, примыкающий к проезжим частям, которые бизнесмены очень часто нагло закрывают. Это тоже зона вашей ответственности? Да, парковка только для там, гостей и причем можно ведь проверить, кто сделал эту парковку. Муниципалитет за собственные средства или это частная инициатива со всеми допусками и разрешениями?
Ну, департамент градостроительства, конечно, название достаточно емкое, но вот полномочия, они определены более узкие. Вот все, что касается улицы дорог, за это этим занимается департамент дорог и транспорта.
Куда?
То есть можно разработать градостроительную политику о парковке, можно предложить в генеральном плане и в проекте планировки, чем мы занимаемся, например, территории, на которых должны быть запрещены парковки, или размещаться парковки только с одной стороны, или происходить какое-то другое регулирование.
Но пока нет подобных документов, подобных планов.
Такие документы есть. Такие документы есть. Причем это у нас очень многие из генерального плана рассматривают только одну лишь стратегию, которая широко как бы рассматривалась, и понятно, это высотность. А на самом деле приоритет общественного транспорта, парковочная политика, общественные пространства – это все элементы этого генерального плана, которые мы отражаем в последующих документах, а именно в документах терпланирования. То есть мы разрабатываем проекты планировки, в которых описываем требования, в том числе и к улицам и дорогам, к ширине профиля, к составу профиля. И согласно вот этого уже документа, узконаправленные там, специализированные организации могут реализовывать их, то есть уже разрабатывать проектную документацию, в том числе и на улицу, в том числе и с парковочными карманами, именно в том объеме, который был, ну, так скажем, с теми критериями, которые были заложены в стратегическом документе. Естественно, выполняя уже строительную часть по строительным нормативам. Что касается общественной территории, которую перегораживают, то это точно так же зона земельного контроля. На самом деле это не связано с департаментом градостроительства. Хотя я там не был бы против, если у меня было бы подразделение земельного контроля. Там никаких проблем. Если мне будут полномочия и ресурсы этим заниматься, то мы будем этим заниматься. Сейчас это совершенно конкретно определено департамент земельных отношений и районы администрации города. Нельзя занимать территорию общего пользования. То есть, если оно определено как территория, используемая неограниченным кругом лиц, то любой может потребовать. И я знаю, что хоть это как бы не моя специфика работы, но я вижу, как дирекция управления дорог и транспорта, они занимаются демонтажом незаконных установленных ограждений.
Да,
то есть, именно не то чтобы парковки. Парковка может быть построена бизнесменом. Это правильно. Если муниципалитет выдает ему такие технические условия, что объект может открыться только при наличии парковочного объекта, и он готов за свой счет его реализовать, он должен это сделать в рамках улучшения улично-дорожной сети. Да, эта улично-дорожная сеть будет иметь определенное уширение, там, газоны, может быть, озеленение специальное, где могут ставить посетители объекта автомобиля, но также он не может его ограничивать, его использование во все время, потому что это именно улично-дорожная сеть города. Угу. Да, он вложился, он получил себе определенные преференции в том смысле, что не нужно использовать свой земельный участок для размещения автомобилей, но допускать он должен туда каждого, как бы нет такого.
Возвращаясь к вопросу взаимодействия с застройщиками, вы контролирующий орган, вы, как проведя аналогию, там, не знаю, с контролером билетов на общественном транспорте, вы билеты не выпускаете, вы их не продаете, рисунок на них не наносите, но вы в любой момент можете прийти в салон автобуса под названием «Город Пермь» и у любого застройщика, у любого пассажира этого города спросить этот билет с необходимым количеством документов. Они обязаны с вами это согласовывать, да?
Скажу, что это не так. В этом и обстоит некая коллизия. То есть департамент градостроительства только выдает разрешение на строительство, а строительство контролирует уже край. То есть в полномочиях Министерства строительства контроль... Раньше это была инспекция строительного контроля, теперь эти функции в министерстве находятся, то есть еще на более высоком уровне. Ну вот так законодателем определено, что...
Ух ты как! Это... Вот на ваш взгляд, как... Просто я для наших слушателей поясню, что Дмитрий Ильич ведь не просто чиновник, он еще и архитектор по образованию и по роду деятельности своей. Вот тут вопрос к вам как к архитектору, очень коротко, у нас новости должны быть сейчас. Это увеличивает вот эту вот самую бюрократическую составляющую согласования документов, вот этот вот высокий уровень контроля? Или, в принципе, сегодня это объективный ответ на реальность?
Наверное, объективный ответ на реальность. Почему? Контролер должен быть независим. А как бы если это еще и министерство, которое проверяет, во-первых, и работу самого департамента, и проверяет и работу застройщиков. Это нормально. Ну, с другой стороны, что, наверное, мы со временем перейдем к другому пониманию, но это просто политические вещи, которые, наверное, скоро будут отработаны в других муниципалитетах, более локальных, да, с появлением новых территорий. Перед ними поставлены как раз такие задачи, как бы совместить субъектовую функцию и муниципальную. И вот тогда, скорее всего, мы скоро увидим, как Козак будет докладывать о новых предложениях, которые возникли по Крыму, наверняка появятся, по крайней мере, есть у разработчиков одни концепции такие, что тот, кто разрешает, должен иметь возможность влиять на процесс. Мы пока влияния не имеем, и именно это положено законодателям. Не зря нам 10 дней всего лишь дали даже на разрешение. Мы не рассматриваем даже документацию. Мы оказываем муниципальную услугу. Пришли, надо выдать. Принесли документы, которые подписаны другими организациями, на это уполномоченными. Есть их подпись, мы обязаны выдать бумагу.
Проверили на соответствие комплектации.
Непонятно зачем, может быть, для того, чтобы вести просто пока учет.
Хотелось бы спросить вас и о... генплане, его соответствии сегодня реалиям Перми, очень много у него критиков. Более того, я, насколько понимаю, администрация сегодня идет навстречу застройщикам, понимая, что не все положения генплана соответствуют тем реалиям, тем вызовам, которые сегодня дает нам город, развитие его. Так ли это, опять же?
Хочу немножко по-другому поставить вопрос, это, если возможно. Не то, чтобы генплан не соответствует. На тот момент, когда он разрабатывался, не было тех внешних вызовов, которые прозвучали в последующем. То есть не существовало некоторых программ, в том числе и федеральных, да, и президентских, которые бы возможно было бы учесть в генеральном плане. Просто, можно сказать, вчера, как вы говорили, да, вот, генплан рассматривался как догма. Как догма, очень многими людьми, не понимая смысла в том, что Генплан реализуется с помощью другого набора документов, которые в последующем должны приниматься. И вовсе не в полном соответствии, что даже законодательство не требует, а с учетом. То есть учет может быть каким образом произведен? Либо наличие документа и его отсутствие, либо учет в той части, в которой продиктовано сегодняшним состоянием, в том числе экономической ситуации, и внешним посылом. Например, когда разрабатывался генплан, никто не мог предположить о том, что потребуется выделение земельных участков многодетных. Конечно, эти территории зарезервированы не были. То есть в генплане могли бы быть и должны производиться изменения. Он должен быть гибким документом, реагирующим на внешние факторы.
Но вот в Екатеринбурге есть чуть ли не целый департамент генплана, я не помню, или комиссия или генплана, которая,
Мастерская генплана,
да, которая гнет это. Его не под нужды конкретного застройщика, а вот именно с учетом вызовов и реалий. В Перми такого органа до сих пор нет.
У нас есть институт территориального планирования, который мы преобразовали из бюро городских проектов, внутри которого мы пока работаем над частью реализации последующих документов. То есть мы с помощью своего предприятия разрабатываем проекты планировки для того, чтобы территорию города покрыть определенными параметрами, красными линиями, различными ограничениями, и в том числе дать возможность строить сетевикам как раз под реализацию генерального плана свои магистральные сети, и даже провести реконструкцию улицы там, Героев Хасана было бы невозможно в отсутствии проекта планировки, который разрабатывало наше учреждение. Но смотрите, то, что вы говорите в Екатеринбурге, мы как бы смотрим на опыт коллег своих из разных городов. По-разному идет отношение к использованию документа. Мы сейчас для себя тоже выделили такое направление. Хотелось бы разработать критерии, потому что вопрос очень актуальный по изменению различных как бы векторов движения города, но в том числе в соответствии с программой социально-экономического развития, который должен с помощью генплана реализовываться, мы должны для себя отработать четкие критерии, в каких случаях мы можем вносить в него изменения, чтобы были понятные, четкие правила игры, чтобы люди понимали, как вы говорите, что не под конкретного, не под конкретный случай там, с застройщиком это изменилось, и вообще необходимость его изменения тоже на самом деле не... Ну, насколько она актуальна. Потому что...
И обоснованно. Да, вот фактор обоснования ведь, здесь.
Те целевые показатели, которые заложены в генеральном плане, они могут быть достигнуты только путем реализации конкретных проектов застройки. И причем не одномоментно. А целевые показатели, да, вот по количеству, по пропускной способности улично-дорожной сети, по местам в детских садах, в школах, они... Ну, вот количество, причем в той ситуации, когда количество, то есть, ну, населения не увеличивается в городе. Мы же должны не стратегическим документом оперировать по переносу детского сада из одного микрорайона в другой. Угу. Это было бы очень долгим и нелепым ожиданием. А мы должны с помощью правил землепользования и застройки позволять менять высотность, менять плотность застройки, накладывая эти параметры, проходя через инструмент публичных слушаний, опять же.
А вот каково значение, прошу прощения, сразу, коль прозвучало словосочетание публичные слушания, каково их значение во всем этом процессе? Есть убеждение, что это формальность.
Ну, убеждение такое есть на территории всей России, как бы, но тем не менее, все зависит от размера территории. Ведь любой хозяин, любой, то есть, вот, будь то это хозяин города, хозяин двора или дома, может влиять на развитие только той территории, которую может удержать. Вот если мы можем удержать отношения внутри двора, мы можем назначать и требовать какие-то условия общие. Да, вот как там сход граждан может. Они зачастую не могут даже на территории двора удержать эту ситуацию. И поэтому в таких реалиях, как бы, так скажем, возможности отношения как бы, населения... Участие в вопросах таких глобальных, которые они даже мысленно не могут удержать, действительно начинают носить вид формального мероприятия. Хотя на самом деле им заложена очень серьезная роль. И это
А департамент объявляет публичные слушания как конечные, и он проводит их или...
Департамент подготавливает документацию, объявляет глава города.
Ну, это, да, опять да, же, да, вот формальная да. процедура. Ну, просто это... опять же, есть четкое убеждение, что публичное слушание – это уже элемент принятия решения. Приходя на них, ты уже знаешь, что нет против, ты лишь можешь высказаться. Это такой декларативный инструмент, в котором для галочки... В большинстве случаев можно лишь поделиться своим мнением.
Ну, вы знаете, не совсем бы согласился, не для галочки. И, естественно, что там нет процедуры голосования. Не предусмотрено законодательством. Нельзя посчитать. Ну, вернее, можно посчитать, только нет смысла, сколько человек за, сколько против. Потом, какое они отношение имеют к этому или другому вопросу. Ну, если уполномоченный орган... определяет под воздействием разных факторов, что вот такое развитие территории, оно благоприятно, все-таки он ведь несет ответственность за это. И можно с конкретных людей спросить и потребовать реализации этих решений. Но ну, так принято, что необходимое высказывание как бы, населения, оно... должно учитываться, но все-таки учитываться в конструктивной точке зрения. Вот когда на публичных слушаниях возникают конкретные предложения, действительно реализуемые, то в проектах планировки они находят свое отражение в виде замечаний проектировщику, где даже корректируют, и в результате документация выходит с учетом этого мнения. Когда
вот на, я тут да, просто на, могу два...
На публичных слушаниях возникают политические вопросы, которые не имеют никакого отношения к технической документации. Конечно, это просто используется как площадка какая-то для создания имиджа, а на самом деле не...
Могу свои 5 копеек добавить. Да. Вот как человек, занимающийся журналистикой вот этой отрасли достаточно долгое время, я видел... как реально предложения, озвученные на публичных слушаниях, вносились в качестве там, доработки в техническую документацию. Не так много времени у нас остается. Грядет структурное изменение департамента, с вас многие административные функции, вот как с чиновника, будут сняты, и вы вновь, если правильно осведомлен о ходе развития событий, снимут необходимость... подписывать больничный, я не знаю, заниматься административной работой, и вы сконцентрируетесь на работе уже в качестве главного архитектора города Перми. Эта должность возвращается вот уже в таком словосочетании. А, собственно, сегодняшний руководитель комиссии по землепользованию и застройке да, будет как раз и заниматься вот этой административной функцией.
Совершенно правильно вы говорите. По крайней мере, по структуре должностей так и будет.
Когда ждут нас эти изменения?
С 1 января. С 1 января вступает, так скажем, в действие работа по новому штатному расписанию. Не знаю, там, предложат, не предложат, буду ли я утвержден именно на этой должности или нет. То есть могу сказать не по персоналиям, а именно по структуре. Действительно, возглавлять департамент должен заместитель главы администрации, совмещая в себе две
то
должности.
То есть чиновник.
Да, начальник департамента. Да, то есть администратор, который курирует блок пространственного развития. И, соответственно, он будет визировать и согласовывать очень многие документы. И вводится в штатное расписание должность первого заместителя начальника департамента, главный архитектор. По своим функциям, да, я надеюсь, что это будет именно деятельность, связанная с формированием комфортного архитектурного облика. Возможно, что удастся некоторые нововведения воплотить в жизнь, воплотить. Да, потому что появится на реализации этих задач больше времени, так как будет снята административная часть работы. Это точно с любого, то есть с меня ли или с тем ли, кто будет назначен. И как минимум можно проводить... так скажем, те идеи, которые были заложены у нас в достаточно интересных стратегиях, пытаться доводить их до уровня реализации, так как будет кому и будет время дано свободно этим заниматься.
Тогда, вот опять же, буквально минута-полторы, ваше концептуальное архитектурное представление о том, как должна развиваться Пермь, куда должна развиваться Пермь, в высоту, под землю, вширь?
Да, как мне кажется, если удастся, это было бы прекрасно, необходимо ввести специальное зонирование который бы, ну, например, назовем его условно, особого градостроительного контроля, где выдаче разрешения на строительство предшествовала бы определенная процедура, либо получение какого-то заключения официального как раз от структуры главного архитектора, либо еще подобного какого-то документа, который бы был частью правил землепользования и застройки. Можно публично обсудить эти территории, которые населению важны, которые они готовы отстаивать совместно с муниципалитетом.
Чтобы парки у нас не застраивали.
От застройщика, да. Хотя мы застройщика тоже очень любим и уважаем, потому что мы завязаны на их деятельности все. Но, тем не менее, диктовать правила игры тоже необходимо. Мы должны выступить, ну, скажем, регулятором отношений.
От лица общественности.
От лица общественности, широкой. Да, как бы находить возможности договариваться с застройщиком об определенной его социальной нагрузке, в том числе и связанной с визуальным обликом тех объектов, которые они делают, плотностью застройки, высотой. Я считаю, что центральная часть должна пойти по реализации генерального плана, то есть именно создание специальной плотности, специальной высоты, так как высота ограничена 6 метрами, на самом деле это было временное, шестью этажами, 20 метрами. Это временная мера, которую можно назвать, ну, высотой общественного согласия. То есть та территория, которая была ограничена этой высотой, это примыкающая к исторической части. И было принято, ну, совместное решение о том, что эта высота будет безопасна. До разработки специальных документов. Теперь эти документы разработаны. Есть новый проект зоны охраны, где отмечены все объекты культурного наследия.
Прошу прощения, закончен этот документ?
Документ
потому что
закончен,
я его... Все, зона охраны у нас разработана. Потому что я на нескольких этапах ловил, когда он идет...
Они разработаны, они, видимо, выходят на стадию утверждения. Мы активно с ним работаем. Да, активно с ним работаем. И все визуальные панорамы определены. Все ограничения на прилегающей территории тоже определены. Нет смысла больше удерживать эту территорию от застройки, потому что даже с точки зрения историков и краеведов любая высота на них безопасна. А центр, как известно, это должно быть местом и притяжения, и вложение основных средств происходит в центре. Самые лучшие объекты, они могут возникнуть в центре. И если это будет зона высотного строительства, что мне бы хотелось, да, как минимум на таких ключевых точках, как въезды в город, которые бы обозначали, что все-таки Пермь – это столичный город, а не деревенька, растянутая вдоль Камы, оно могло бы с собой привести ведь и новые технологии, и новых специалистов, и развить в том числе и строительную нашу отрасль. Потому что, когда ставятся новые планки, которые нужно преодолеть в отсутствие технологий, то неизменно за ним подтягивается развитие всей остальной отрасли.
Вот идеологические пустоты. Постулаты развития Перми от, надеюсь, будущего главного архитектора города. Спасибо большое, Дмитрий Ильич Лапшин. Сегодня начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми был у нас в гостях. Программу для вас провел Артем Жаворонков. Спасибо большое, Дмитрий Ильич. Надеюсь на новую встречу.
Обязательно.
До свидания.
До свидания.